Приветствую вас, друзья, любовью Господа Иисуса Христа. Я приехал по приглашению братьев, чтобы поучаствовать в курсах библейских, преподаю курс истории церкви. Вот. Меня зовут Владимир Хуберьянц, я сейчас со своей семьей и 5 детьми, мы проживаем в Канаде, в городе Штайнбах, это около Виннипега, центральная Канада. А вообще сам я приехал из города Краснодара, Кубань, Кавказ, кто-то может знает. Вот. И я бы хотел сегодня вместе с вами читать из священных писаний, с которых мы верим, что мы черпаем знания Бога, познание Бога. Такое небольшое вступление перед чтением. Друзья, вот мы сейчас на курсах занимаемся различными дисциплинами со всеми с братьями, которые хотят проповедовать. И вообще многие христиане, они читают Священное Писание и читают дополнительную какую-то литературу, книги. И видно, что многие христиане, они хотят познавать, они хотят что-то знать. Иногда может показаться, что зачем вообще что-то изучать. Когда особенно мы в верующей среде, то само собой разумеющееся, мы воспринимаем, что мы и так знаем о Боге. Мы и так знаем, кто такой Бог и то, что Бог, кем Он является. Друзья, моя тема начнется с такого вопроса. Почему очень важно правильно знать о Боге? Правильно знать, кто Он есть. Один учитель сказал такую мысль, что все люди, которые вообще верят в Бога, хоть как, все они имеют какое-то знание о Боге. Просто одно знание о Боге неверное или искаженное знание о Боге, другое познание есть истинное познание о Боге. И это подтверждает нам Священное Писание. Я прочту несколько мест. Например, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам в 15 главе такие слова. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Он говорит это верующим людям в церкви Коринфской. Или Петр говорит, например, тем людям, которые думают, ну когда же пришествие будет, все идет, и ничего не меняется. Он говорит, думающие так не знают. То есть эти люди, они что-то не знали, или они не знали, знали неверно. Опять я повторю эту мысль, что все люди, они имеют какое-то знание. Вот вопрос возникает, это знание истинное, оно полное познание Бога, или оно какое-то искаженное, или какое-то неполное, обрезанное познание о Боге. Познание о Боге, друзья, оно определяет то, как мы живем. Мы видим в Священном Писании, я прочту еще несколько стихов, что от того, как люди знали Бога, они так и поступали. То есть наша жизнь, она не просто так формируется из знания, например, каких-то культурных или этических правил. Чаще всего наша жизнь и то, как мы живем, как мы поступаем в этом мире, зависит от того, что мы вообще знаем о Боге, кто Он такой. Давайте несколько примеров приведем. Например, возьмем апостола Павла. Он знал о Боге, что-то знал о Боге. Я думаю, что какие-то знания, которые он имел, были верные. Но когда он действительно встретился со Христом, когда Бог ему открыл истину во Христе, о Христе, и не только о Христе, а вообще много истин, связанных с Евангелием, то что? То с гонителя церкви он превратился в апостола. Такое большое изменение. Но он что-то знал о Боге. Дальше давайте возьмем другой пример. Пример Симон Волх. Помните, когда пришел в Деяниях Филипп проповедовать, то там был Симон, который удивлял людей волхвованиями. Он тоже верил в Бога, у него было какое-то познание о Боге, потому что любая религия, она имеет какое-то знание, искаженное или правильное. В данном случае он тоже что-то думал, что-то понимал. И вот приходит Филипп и удивляет всех, что как, тем, что он изгоняет бесов. Волх, естественно, со своей силой, которая не имела корня в Боге, он не мог изгнать бесов. Когда он увидел, что бесы выходят с криками, то он, конечно, удивился, и он начал ходить за Филиппом. И написано, уверовал и крестился. Но познал ли он Бога, получил ли он правильное познание Бога, или хотел, может быть, даже он знать Бога? Мы видим, что нет, потому что когда пришел Петр или апостолы, то он принес деньги, говорит, дайте мне силу, я хочу силу. У него было такое познание Бога, которое позволяло ему делать такие дела. И Петр ему говорит, что ты в узах неправды, ты весь исполнен желчи, молись, может быть, Бог оставит тебе этот грех. Мы видим здесь, что нельзя сказать, что Симон, он не знал что-то о Боге, он знал. И это знание как раз-таки позволяло ему делать такие вещи. Вот пример из истории, мы сейчас с братьями как раз изучаем историю. Мы говорили о гностиках. Такая была ересь, заблуждение во втором веке, которая вот под общим названием гностики, гностицизм. И вот интересно, были там такие группы, которые, у них такое было воззрение, что дух, он независим от плоти. И поэтому плоти можно давать, делать что угодно. Они были, в общем-то, позволяли себе всякое беззаконие, и они никак не видели, что это вообще как-то относится к духовности, потому что их задача была сконцентрироваться на духе и выйти вообще из-под власти, так сказать, телесного, вещественного и так далее. Они думали, что плоть это само по себе, а духовное само по себе. Иногда в рассуждениях с некоторыми людьми ты приходишь к выводу, что и сейчас некоторые люди думают так, что как будто бы тело функционирует и плоть сама по себе, а сердце и душа сама по себе. Но это не так. Христианство говорит о том, что человек, он цельный. Даже говоря о спасении человека, мы говорим не только о спасении души, но и о спасении тела. Поэтому мы чаем или ждем воскресения мертвых. Как Павел говорит, что я простираюсь вперед, не достигну ли я, чтобы достичь воскресения мертвых. Мы ожидаем воскресения мертвых. То есть мы проповедуем спасение всего человека, а не только какой-то его части, духа, там, души. Давайте пример, современные примеры возьмем. Например, человек, который поклоняется ну, такой типа индийской какой-то религии. То есть он что-то понимает, у него есть какое-то познание, он верит во что-то, какое-то представление о Боге он имеет, да, и это представление о Боге заставляет его, например, когда он идет по дороге, пройти несколько метров или даже, может быть, большой путь, чтобы обойти лежащую корову, потому что ее нельзя беспокоить, но при этом он может нормально относиться, например, к аборту. К примеру, понимаете, то есть такое познание Бога, которое диктует ему или позволяет ему вот так вот жить, и он считает, что это угодно Богу. Интересное такое исследование читал, что когда каким-то образом замеряли трафик интернета, то обнаружили, что самый большой трафик на порносайты идет с азиатских мусульманских стран. Кажется, абсурд, и как такое может быть, когда в странах, где максимальные как бы, требования, такие этические как бы, требования ну, к внешнему виду и так далее, но при этом именно оттуда идет максимальный трафик вот на такую нечистоту и такую как бы, ну, нехорошие такие вещи. Как такое может быть? Это как раз идет из-за того, что вот эти люди, у них искаженное представление о Боге. Помню, один мой друг рассказывал, когда в общежитии они жили вместе с группой молодежи из Чечни. Ну, так получилось, что люди остановились в комнате у них из Чечни. Но они тоже были мусульмане. Это как бы не к тому, что обязательно все мусульмане такие, или ни в коем случае я здесь не пытаюсь говорить о том, что обязательно такие люди все. Просто как случай, как пример иллюстрации неправильного познания Бога. И у них было, висело как бы изображение, картинка, по-моему, Мухаммеда или как-то, они ее повесили просто на стену. И, по-моему, был праздник, их не праздник, когда нельзя было в течение дня вкушать пищу. Там вечером только можно и ночью, когда зашло солнце. И вот вопрос такой, что как бы предлагают ему выпить или предлагают ему кушать тогда, когда ему нельзя по его религии. И он просто берет, вешает такую бумажечку, как бы, чтобы закрыть это изображение, как бы он, ну, как бы ему неудобно, что вот святое изображение, оно будет видеть, как он будет это делать. Вот. Таким образом, человек вот имеет такое представление о Боге. Друзья, у нас, ну, это как бы такие потусторонние примеры, но на самом деле мы в нашей среде, я думаю, здесь сидят люди, которые имеют какое-то представление о Боге, но они, это представление неверно. И это неверное представление позволяет им жить не по воле Божьей, позволяет им жить так, как не угодно Богу. И, друзья, своей такой маленькой проповеди я просто хочу ободрить или вас как бы призвать к тому, чтобы действительно задать вопрос, какому я Богу поклоняюсь, какой Бог вообще, в какого Бога я верю. Я немножко хотел несколько мыслей, несколько таких сторон о Боге хотел сегодня прочитать вместе с вами, чтобы мы немного приоткрыли некоторые истины о Боге, которые, может быть, сейчас не так популярны или мы их упускаем из виду. Понятно, что за одну проповедь или вообще за 100 проповедей мы не можем познать всей полноты, но христиане, они всегда назывались вторым именем, у него было это ученики, то есть те, которые учатся. То есть если мы христиане по-настоящему, то мы ученики. Если мы не ученики, то я сомневаюсь, что мы христиане по-настоящему. Ученики – это тот, который учится о Боге, учится Богу, учится, как жить по воле Божьей. Давайте рассмотрим первый такой вопрос – это Божья справедливость. Я считаю, что вот эта истина о Боге, как справедливом Боге, она сейчас не так часто в умах, она куда-то исчезает. Мы иногда представляем Бога, который все время меняет. Он все время разные мерки предоставляет для одних людей, для других. И он получается как бы не совсем справедлив. Но что говорит Библия о Божьей справедливости? Друзья, давайте прочтем местописание в послании апостола Павла. Павел в Коринфянам, он говорит такое слово. В контексте прочту немножко, чуть-чуть один стих больше. «Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы или пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Друзья, я бы хотел здесь сконцентрировать мысль на том, что Павел хочет сказать, что любой сознательный грех, он будет всегда, он будет воздаяние за любой сознательный грех. То есть если человек думает, что он каким-то образом избежит воздаяния или наказания за грех, это неверно, это он неправильно представляет Бога. И единственное, каким образом Священное Писание говорит нам, мы можем избежать, это когда мы каемся, когда мы по-настоящему раскаиваемся и направляемся в другое направление, то есть в обратном направлении идем. За любой сознательный грех будет ответственность. Вот мы иногда представляем, кто такой вот справедливый судья вот в суде. Судья, знаете, вот даже здесь, например, ну, самый лучший судья на земле, он должен судить независимо от, справедливо, независимо от того, например, является ли родственником подсудимый, да, или является ли, ну, как бы симпатизирует он этому человеку или нет. Он должен быть справедливым судьей, и те законы, которые существуют, он должен судить на их основании. И Божьи законы, Божьи принципы, они не меняются. другом месте апостол Павел пишет еще такую мысль в послании к римлянам: «Который воздаст каждому по делам его». Друзья, вот такой Бог у нас. Мы верим в справедливого Бога. Я еще одного проповедника такую мысль слушал. Я думаю, что это вам будет тоже интересно и полезно узнать. Почему все мы, в общем-то, даже те, которые, может быть, грешат, они не хотят, в общем-то, они внутри все равно хотят, чтобы Бог был справедлив. Знаете почему? Такая мысль интересная. Пример. Что когда мы видим какое-то беззаконие в мире, вот, например, когда мы узнаем, что какая-то война, там, например, целый город был стерт с лица земли, и когда убивают детей, женщин, беззащитных, когда мы видим, как гонят христиан, когда убивают, сжигают, то в нас начинает вот такое, знаете, как такое возмущение, даже, знаете, как оно граничит возопивание к Богу, такое, знаете, как плач такой, что нам нужен справедливый Бог. То есть, если творится такое, то должен быть Бог, который сможет, справедливость восторжествовать должна. Потому что то, что мы видим в мире, это несправедливо, так не должно быть. И поэтому в нашем сознании мы всегда как бы, да, должно же быть, где? И оно есть, если мы верующие, мы верим в справедливого Бога, который воздаст, всем воздаст. Те, которые были в прошлом, всем воздаст. Но если мы верим в справедливого Бога, если мы знаем, что будет воздаяние тем преступникам, те, которые совершают такие, мы понимаем, что это же справедливый Бог будет судить и нас, судить всех нас. Он судит всех справедливо и поистине. Иисус говорит: «Мой суд истинен». Вот, поэтому, друзья, мы верим, мы должны верить в справедливого Бога, у которого не разные мерки для разных людей. У него мерка одна. И выход, если мы видим, что мы не соответствуем его законам, если мы видим, что мы не соответствуем его святости, выход только один – покаяние и вера, верность Иисусу Христу. Только Христос, написано, Он избавляет от грядущего гнева. Друзья, еще такой вопрос, который я хотел бы, ну, такую истину, что ли, о Боге, я хотел затронуть, это страх Божий. Это, опять же, в основном непопулярная тема в современном христианстве, не так ее часто услышишь, но я бы хотел прочитать вам из Матфея 10 глава 28 стих. Иисус Христос так сказал своим ученикам: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Друзья, этот стих, вообще слова Иисуса Христа очень часто не берутся в основу для проповеди, или даже часто они, ну, трудно для понимания. Трудно для понимания нас, которые живут 2000 лет назад после Христа, которые привыкли, может быть, к такому какому-то, ну я не знаю, может быть, расслабленному представлению. Но это слова Христа. Мы не можем никуда деться. Христос говорит: не бойтесь убивающих тела. Друзья, что может более страшнее быть, чем смерть? Вот скажите, друзья, подумайте, что может быть страшнее, чем смерть? У нас есть, бывает много проблем, например, там долги, или, может быть, проблемы в институте, проблемы в личной жизни, какие-то проблемы с друзьями, может быть, да? И если вот мы поставим эти проблемы и смерть, и у нас будет выбор, что мы выберем, какие проблемы. Я думаю, что смерть никто не выберет. Смерть – это самое страшное, что может быть, ну, вообще у человека на земле. Вы согласны со мной? А он говорит здесь: не бойтесь убивающих тел. То есть это не так страшно. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. То есть если еще такую мысль, параллель провести. Если мы боимся смерти, Я думаю, что никто не скажет, что он не боится смерти. То есть не то, что даже боится, что потом будет, а боится вообще пройти через этот процесс. Вообще, как это вот умирать? Я не представляю, например. Вот. И никто из нас не представляет. Но мы понимаем, что это что-то очень неприятное. Так вот он говорит, что если вы боитесь смерти, то вот страх перед тем Богом, который может вернуть в гиену, он должен быть намного больше, значительно больше. И этим мы можем проверить вообще, есть ли у нас страх Божий. А может оказаться, что у нас страха-то Божия нет. Мы верим в такого Бога, которого не надо бояться. Зачем его бояться? То есть мы иногда говорим, ну надо уважать Бога. Что это такое уважать Бога? То есть часто мы сами даже не знаем, что такое уважать Бога. Но написано бойтесь, не написано уважайте. Понятно, что уважать, но написано бойтесь. И вся Библия сквозит вопросом страх Божий, бойтесь Бога. Если мы не боимся Бога, какая мудрость у нас может быть? Если написано от страха Божия мудрость, приходит истинная мудрость. Друзья, я думаю, что это как раз эти все вопросы мы можем задать себе. А какого Бога я верю? Какое познание о Боге у меня? Правильное? Или может быть я верю в какого-то Бога, который вообще не существует? Какой-то создал образ, которого нет на самом деле? Друзья, я бы хотел этой такой небольшой проповедью ободрить нас, чтобы мы помолились о том, чтобы Господь нам открыл себя, чтобы мы затратили силы, чтобы мы вникали в слова Иисуса Христа прежде всего, и слова апостолов. А кто же Бог? Может быть, в каких-то областях мы не знаем, мы не того Бога знаем, или мы вообще Его не знаем, может быть, мы совсем Его не знаем. Если мы не считаемся учениками, которые учатся, которые познают Бога, если мы не боимся Бога, если мы не верим в справедливого Бога, может, мы вообще неверующие. Или такие верующие, которые верят совсем не в то, что нужно верить. Пусть нас Бог благословит, и я просто предлагаю помолиться. Аминь.